Приветствую вас, дорогие друзья. Как вы видите, я оказался на поле Куликовом. За моей спиной стелла, памятник героям поля Куликова. Мы с вами сегодня совершали панихиду в Дмитровскую субботу, свято блюдя завет преподобного Сергия, поминать богатырей духа, отдавших жизнь свою за Русь святую. Слева от меня икона всех скорбящих радость и святой великомученик Димитрий Солунский. Мы с вами завтра будем чествовать эту древнюю русскую икону, которая восходит к средневековью Киево-Печерской обители. И с ней, с явлением этого образа, связано очень интересное предание, сохранившееся в летописях. Некий сторож, который охранял больницу, странноприимницу Киево-Печерской обители, дело было едва ли не в XI веке, обходил, как обычно, с колотушкой это заведение, устроенное для странников, монахов пожилых, и вдруг увидел в ночи, так об этом повествует искусствовед и автор книг, посвященных иконографии, Мерзликин, по-моему, из русского зарубежья, видит силуэт величественной женщины, которая быстро проходит, никого не спросив, в помещение этой странноприимницы. А рано утром оказывается, что больной выздоровел в той келье, где она молилась. Сторож, надо сказать, проник вслед за ней, одержимый каким-то страхом, и, заглянув в одну из келей, увидел, как с воздетыми руками в сиянии эта величественная жена молится Христу, Спасителю. И на следующий день в этой келье полностью избавился от болезни, выписался, говоря по-современному, какой-то инок. И так продолжал до трех раз. После чего поведал этот служка, поведал братьям монастыря о ночных визитах некой жены, женщины, и те сразу духом уразумели, что это сама Пречистая является в своем уделе. Киево-Печерская лавра – это со времен Антония и Феодосия преподобных, третий удел Богородицы на земле. И появилась икона всех скорбящих радость, вот она у меня за спиной, Пречистая Дева в окружении слепых, хромых, нищих, странников, которые протирают к ней руки, уповая, надеясь на помощь боголюбивой царицы. У нас здесь икона с изображением грошиков, это петербургский образ, когда во время какой-то аварии, взрыва в часовне пожертвованные денежки разлетелись во все стороны и прилипли, украсили таким образом нерукотворно икону, именуемую всех скорбящих радость. У нас в Москве наибольшей известностью пользуется храм Преображения Господня на Большой Ордынке, где находится древний чудотворный образ. И вдумаемся, насколько высоко это название всех скорбящих – радость. Нет человека на земле не причастного печали, тревоги, страхов. Нас ежедневно волнуют те или иные новости, сердце скорбит и как будто лишается крыльев. Но, как важно, не замыкаться духом в своей печали, не уединяться, так сказать, с ней, но раскрывать ракушку сердечную навстречу той, которая, предстоя кресту, вобрала в себе самую лютую скорбь. Она соучаствовала духом в муках своего божественного сына, как человека, подъявшего силу Святого Духа, тяжесть всего мирового беззакония на свои плечи и препобедившего мировое зло через крест, смерть и воскресение. И Пречистая обрадована была первой по Христовому воскресенье явлением Божественного Сына. И вы помните пасхальное: «И Патерику радуйся, твой сын воскресе тридневен от гроба». Первое: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», архангел Гавриил возвестил совсем юной Марии, извещая ее о избрании Всевышним, и в ответ на ее благопокорливое: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», Дух Святой снизошел и осенил Пречистую Деву. И второе: «Радуйся», она слышит по Христовому воскресенье, архангел Гавриил предварил своим явлением встречу матери с воскресшим Сыном Божьим. С тех пор Пречистая носит в своем сердце эту пасхальную радость, полноту этого блаженства. Она источает Христовый мир, любовь, свет божественного всемогущества, благости, премудрости. И она является нашей Матерью в Духе Святом в силу воспринятого каждым из нас крещения. Вот почему, как бы мы ни чувствовали себя раздавленными, придавленными к земле, обескрыленными, с вырванными крыльями за спиной, никогда не будем замыкаться в этом своем падении, в своем уродстве, в своем безобразии, но нужно пищать: «Пречистая Дева Мария, не остави, Матерь Божия, спасай нас, Матерь Божия, приведи нас к Сыну Твоему». Или как советовал преподобный Серафим Саровский, призывать Господа Иисуса Христа, добавляя: «Господи Иисусе Христе, Богородицею, помилуй мя». И всякий, кто с терпением и вниманием, а главное верой и любовью, надеждой будет призывать Пречистую Деву Марию, обретет спасение. Мало-помалу темнота уйдет, уныние и печаль, а главное еще терзающие нас помыслы, бесовские страхования будут преодолены. Сама Пречистая имеет особые руце, как сказано на другой иконе с поручницы грешных. «Бог дал мне руце, дал мне руки, духовные длани, дабы простирать их к вам в дальний мир и всегда слышать ваши вопли и стенания». И вот этими руками пречистыми Дева каждую душу, вопиющую, плачущую, слезящую, кричащую, врачует, исцеляет и поднимает к божественному свету. И в это нужно верить. Без подвига веры нам не обойтись. Мы только что, дорогие друзья, с вами чествовали Казанскую икону, не правда ли? И заступницу усердную, матерь христианского рода, прославляли, согреваемые ее благодатным теплом, божественной благодатью. Все чады церкви это так чувствуют, богородичные праздники, как будто бы птенцы под крылом на сетке. Особая тишина, особое умиротворение, особое просветление мысли. Еще долго-долго после храма мы носим в своем сердце светлую печать от прикосновения к сердцу Ризы Богородицы. Я, почитая Казанскую икону, не менее других чудотворных святынь, как-то уже читал, ну, с вашего позволения, еще раз прочитаю это посвящение Деве Марии. Явилась девочка в Матроне, жена в багряном одеянии, на ангельском покоясь троне, вся озаренная сиянием, царица повелела властно девчушке обрести икону. Так повторялось троекратно. В саду под вишней мать с Матроной, собрав листву, кору и ветки, копают и находят вскоре завернутый в кафтан стрелецкий чудесный образ. Об иконе весь тотчас землю облетела, царь список заказал в столицу, грозный Иоанн. С тех пор во всех Руси пределах казанский образ свято чтится. Ему обязаны победой мы над короною Варшавы. Песня Богородицы воспета Петром на поле у Полтавы. Явила Матерь Божья силу свою на поле Бородинском. Победой славной одарила нас во сражении Берлинском. Но и в моей судьбе убогой она, казанская икона, как для сидящего во строге за преступление пред законом, весть о прощенье и свободе. Пред ней с юности молюсь я Пречистой Матери Господней. Скорби мучительных оружья твою пронзила Дева душу, да узришь наши помышления. Прошу тебя уныние стужу и холод гибельных сомнений из сердца изгони, благая, и павший ниц перед святыней. Я, блудный сын, молюсь и каюсь, и чаю Божьей благостыни. Смотрю на лик в резном окладе, любви исполнен он и мира, на Богородицыном платье, как слезы, звезды из сапфира. И мы готовимся завтра с вами, дорогие друзья, совершать божественную литургию, молясь Пречистой, чтобы она ризу свою защитила русский народ, особенно там, где стреляют, там, где рвутся снаряды, и умерила сердца. Моя заветная мечта, чтобы свершалась божественная литургия от Балтийского моря до Японского моря на нашем континенте, в Евразии, в России, во всех городах, в тишине и мире. Ведь именно для этого Господь и создал землю. Именно для этого Он просветил славянство белой, великой, малой Руси. И к этому миру призваны мы не к евроинтеграции, не каким-то другим посулам, не к материальному процветанию. Оно может быть, а может и не быть. Но главное – это единство в духе. Едина вера, едино крещение, един Бог. И связи этих расторгнуть невозможно, хотя демонические силы много поработали, как вы знаете, чтобы инфицировать людей гордостью, ненавистью, злобой, расторгнуть единый народ, развести по ту сторону окопа баррикад. Но не пройдет сей номер, потому что за нами тысячелетия единой веры, культуры, единой жизни. И плохо, что этого не знают и не чуют многие наши современники, наши соседи, имея уродливое искаженное представление о происходящем. Но мы сегодня, дорогие друзья, еще и исполнили наш долг духовный и вознесли молитву об усопших. По завету преподобного Сергия помянули воины и богатырей духа, павших на поле Куликовом, которое исплотило разрозненные племена в единый русский народ. И не только поле Куликова, но, как мы слышали, и Бородинское поле, и Прохорово поле, и Курское, собственно, Прохорово поле, это под Курском, и холмы Москвы обогрены были кровью многожды. И у Бога все звезды названы своими именами, как сказано: «Ты, Господи, и звездам имена нарицаешь, тем паче души защитников Отечества сияют ярче солнечного света там, в неисходимой славе Божества». Действительно, отдать земную жизнь, положить за други своя, не считаясь жизнью, прикрыть боевых товарищей, уходите, отступайте, беру огонь на себя и с гранатой выйти навстречу врагу. Это подвиг самопожертвования, это подвиг Христовой любви. Вот почему за один этот подвиг, если душа имеет искру веры, Господь прощает все и восстанавливает в человеке красоту образа и подобие Божие. В одни родительские храм бывает особенно тихим, молитва такой легкой и вместе сплачивающей, никаких посторонних движений, суеты, шума. Алтарь и самый храм нераздельны, все проникается этим духом благодати, духом любви, духом мира. У Бога все живы и усопшие светлой чередою снисходят сюда и едиными устами и сердцем молятся с нами, чая получить благодать через принесение бескровной жертвы. Жаль тех, кто, потеряв единство веры, повредив апостольское предание, не чувствует необходимости молиться об усопших. Таковы протестанты, увы. Хотя нужно отдать им дань, кладбище они содержат в чистоте и порядке. А я, завершая эту тему, обращаюсь к воспоминаниям, связанных с Пюхтицкой обителью, Там в Курляндии, в Эстляндии есть частица, кусочек русской земли, выкупленный государем Николаем Александровичем II. И поныне это наша земля, и там никогда не хозяйничала рука безбожников, сохранились строения дореволюционные, утварь храмов не пострадала. И, выйдя за пределы Пюхтицкой обители, за монастырские стены, спускаясь по живописной дороге меж холмов, мы обретаем, находим кладбище, удивительное Пюхтицкое кладбище, в центре которого воздвигнут деревянный храм Ильи Пророка. Серебряные кресты на аккуратных могилках, преимущественно там погребены монашествующие, населенцы обители. И летом вы видите эти могилки, эти могилки такие очень аккуратные, тщательно ухоженные, встречают вас ворохом ромашек, живые ромашки высажены на могильных холмиках, и свои глазки, свои лепестки, ромашки раскидывают во все стороны, как будто брызжет жизнь, брызжет свет, брызжет радость, исходит из недр земли. А точнее, не из недр земли, но, как говорил Иван Сергеевич Тургенев в эпилоге к роману «Отцы и дети», описывая старичков Базаровых, которые, преклонив колено, плакали на могилке Юнюшеньки, своего сынули Евгения Базарова. Эти цветы, их живые глаза свидетельствуют не о равнодушии мертвой природы, но о жизни бесконечной, о божественной благодати. И вот удивительное вас обнимает чувство на этом кладбище радости. Кажется, это место скорби и печали, место, которое навевает какую-то ностальгию или говорит о бренности бытия, о том, что все течет, все изменяется, все проходит и уходит неизвестно куда. Неизвестно куда. А вот здесь вы, как ребенок, радуетесь и смотрите на эти могилы, которые как будто благовествуют вам радость воскресения. Христос воскресе, слышится от каждого из этих могильных холмиков, при том, что они разделены друг от друга дорожками, посыпанными золотистым чистым песочком. И вот это золото песка напоминает апокалиптические улицы Горнего Иерусалима. Эти улицы, раскрываем книгу Откровения Иоанна Богослова, словно из прозрачного стекла, чистого золота выложены. И не будет в Иерусалиме ничего нечистого, но все будет светиться славой Божества. Ну, я довольно вам рассказал про это необычное кладбище, а закончу свое размышление о усопших подсмотренным мною небольшим таким кадром. Какая-то пожилая бабушка, трудница монастырская, с утра до вечера на этом кладбище возится, подметает этот песочек, соринки из него удаляет, опрятывает как-то эти могилки, словом, следит за чистотой и порядком этого места, и так захотелось посвятить ей маленькое размышление. Монастырская бабушка, так и называется оно. Серебрила бабушка кресты Пюхтицкого тихого погоста, лиц родных знакомые черты, сквозь узорочья виднелись гостья. Послушание святая быль, радостно трудиться Бога ради. Дождика серебряная пыль увлажняла бабушкины пряди. Сколько лет здесь молится она у крестов, пред церковью убогой, струйками янтарного песка, посыпая землю меж надгробий. И никто не думал, что о ней при погосте ползавшей улиткой как-то прочирикал воробей, и ромашки с тихой улыбкой спели на рассвете литию на своих, качаясь тонких ножках. Помяните бабушку мою, помолитесь за нее немножко. Эта бабушка действительно давно уже отошла в мир иной, но верим, что ее душа улыбается и принимает благодарность нашу молитвенную лепту. Помяним и наших бабушек, тех, которые отошли в лучший мир, вложив в наши сердца своих внуков. Самое драгоценное, что у них было, это жертвенная любовь. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, завершив первую часть of our conference, let us pass to the second item, перейдем к следующей теме, reading of your questions, будем зачитывать ваши вопросы, and your requests, your просьбы, ваши просьбы, and your indignations, может, какие-то негодования, и your critical thoughts, критические мысли, что там Бог пошлет. Где та тонкая грань между духовной просьбой «Господи, помоги, спаси душу мою» и материальным «Господи, даруй мне решить такие-то и такие-то трудности, ремонт и прочее». Представляешь себе, что умрешь рано или поздно, а вот эти ценности, квартира, дача, вроде как и не нужны. До какого момента можно просить о материальном? Интересный и всегда занимающий нас вопрос, не правда ли? Здесь есть крайние точки зрения, которые легко примирить. Так древние святые, в частности, Исаак Сирин, живший словно птица небесная в пустыне, осиянный Духом Святым, говорил: «Не вздумай просить у царя небесного земного праха», обращаясь к тому, кто хочет обогатить тебя дарами духа, не сосредоточивая своего внимания исключительно гнои на том, что не задерживается, но уходит бесследно. Да, действительно, сам Христос нас получает. Ищите, то есть проявляйте алджибу и жажду в отношении Царства Небесного. Это то, что с вами останется и здесь, и в вечной жизни, будет вашим неотъемлемым достоянием. А все прочее, квартиры, ремонты, приложатся вам. Нужно, мне кажется, понимать тоже глубоко это слово Христа. Это слово говорит о том, не о том оно говорит, что мы должны оставить все земные попечения на доброго дядю или там на родную жену, а сами, сложив руки, смотреть в небо. Нет. Но слово Господа «ищите прежде Царство Небесное, все прочее приложится вам» говорит о глубине молитвенной жизни, глубине духовного поиска, о том, что цель нашего подвижничества – это обретение Христа воскресшего в глубинах нашего духа. И эта цель – высокая цель, требующая большой мудрости, решимости, самоотвержения, внимания, любви. И когда человек действительно отдает себе этой цели, Бог действительно являет полноту попечение о своем рабе, который оставил в мыслях земное, и утраивает, удестеряет его силы, все ему посылает, как посылал древним знаменосным отцам ежедневно небесный хлеб через ангельскую руку. Конечно, я говорю сейчас об идеале, но вместе с тем говорю и о своих современниках, о своих прихожанах, те из них, которые действительно молятся умом и сердцем, молятся, стяжевая смирение и любовь, у них все испарится под руками. Молись, троится, и все устроится. Они, не будучи лежебоками, явственно ощущают Божью помощь в своей жизни, десницу Божию, которая их питает, которая им посылает все необходимое в ответ на их труды, чуждые вот этого отчаяния, неверия, но делай то, что можешь делать, а Господь обязательно тебе все восполнит. И это истина, которую я исповедую всем сердцем, всей душой. А другое дело, когда человек на самом деле пренебрегает молитвой, сидит там в компьютере христианин, занимается только политикой или каким-то переливанием из пустого в порожнее, и при этом ожидает, что слово Христа исполнится, все прочее приложится вам, а Царство Небесного на самом деле не ищет, а подменяет это каким-то пустым теоретизированием или просто лицемерно погрязает в страстях. Вот тут не надо обижаться на Господа, потому что подвязаться нужно законно, и только законно подвязающиеся будут увенчаны. С другой стороны, преподобный Серафим Саровский говорит: «Будем как дети, Отцу Небесному приятно и отрадно, что мы земные трудности связываем с Ним, что мы понимаем не собственными усилиями, остроумием, сметкой, практицизмом и даже трудолюбием, мы сводим концы с концами, но принимаем все от питающей нас десницы Божией. И поэтому, если мы в духе простоты, детской открытости, жалуемся Господу, что не успеваем выполнить поставленные перед нами начальствованием задачи, или мы испытываем затруднения по независящим от нас обстоятельствам, вот не получается отдать долг, а мы обещали это сделать, и сами, не плашая, раскрываем Господу наше сердце, печалимся: «Господи, прости, ты видишь, я бы и не должен говорить об этом, но мне так надо выговориться, мне надо высказать себя». Царь Давид приглашает нас к этому, говоря: «Изливайте пред Богом сердца ваши». И то же самое советует нам и апостол Павел. И вот, когда мы доверяем Господу, к Его стопам полагаем наши материальные трудности, трудимся сами, но успех связываем с излиянием милости Божией. Господу это угодно и приятно. Поэтому будемте держаться, дорогие друзья, золотой середины, избегать советского энтузиазма безрелигиозного, догнать и перегнать, перевыполнить план, стахановские показатели. Но вместе с тем и не страдать, что приходится констатировать, нередко встретишь среди нашей молодежи и не только такой православной обломовщиной, такой маниловщиной, когда человек превращается в резонера, но при этом у него кухня вся уже заполнена грязной посудой, при этом у него под кроватью белье с прошлого года нечистое, куда-то заткнуто в угол, плинтуса не видно. Вот это худо. Будемте, как учит Господь, не забывать главного – суд, милость и веру, но и выполнять внешние предписания. Быть можно дельным человеком, заботиться о красе ногтей. Вчера, 3 ноября, было рассказано про трудности на работе. Я был приятно удивлен, что меня подбодрили в моих начинаниях. Дай вам Бог, дорогой, потому что через руки священника мы принимаем от Христа, Спасителя, принимаем Его дар, и если мы не зацикливаемся на личности священника как человеке, но подходим с благоговением, прося, чтобы сам Небесный Отец все управил, то через священство, несомненно, воцелуется десницу Христа. Слезы покаяния. Как отличить их от слез уныния, саможаления, обид и скорбных обстоятельств? От сумятицы из разных чувств. В чем разница истинного слезного покаяния от слез сожаления? Читайте об этом у архимандрита Эмилиана Вафидиса в его прекрасных книгах, изданных Новотихвинским монастырем в Екатеринбурге. Он говорит о том, что слезы покаяния всегда бывают в итоге радостными. Они облегчают, умеряют, потому что им содействует благодать. Здесь, в этих излияниях наших пред лицем Господа, если мы действительно идем путем смирения, не должно быть ничего безотрадного и гнетущего. Господу гораздо приятнее миловать, чем лишать милости человека, недостойного милости. Итак, они всегда приносят облегчение, раскрепощают душу, делают ее спокойной. Это называется умиление, когда ты знаешь, что ты ничто, что ты слаб и немощен, но Господь преблагой и великой в милости тебя прощает и берет на руки твое сердце. А саможаление, отравленное гордостью, всегда содержит в себе что-то неприятное для души. Она чувствует недостаток кислорода, ей всегда худо. Грех, ложка дегтя, подмешиваясь в наши духовные упражнения, всегда каким-то осадком отдает, не правда ли? И сердце внимательное тотчас это заметит, когда нас посещает Божья благодать в награду за смирение, веру, покаяние и любовь, то душа чувствует себя ребенком, утешаемым небесным родителем, и у нее не остается никакого двойного дна. Она успокаивается и изливает душу в благодарении. Как убрать внутреннее напряжение? Очень важный вопрос для духовной жизни, потому что заметно, что сегодня люди действительно накапливают себе вот это электричество, напряжение. Именно говорю о христианах, радеющих о спасении души. Кто-то себя заедает, вот не умея вериться благости Божией. Кто-то слишком много внимания обращает на страсти в лоб, с ними сталкиваясь. Ну, скажем, человека точит, что его может точить? То же самое уныние или какая-то блудная страсть, или что еще? И вот если ты лоб в лоб со страстями воюешь, забывая о том, что Христос, Спаситель, сокрывается в твоем сердце, и Он ждет, что ты притечешь к Нему, что ты падешь к ниц к Нему, у Него будешь просить защиты. Вот бывает, что человек воюет до изнеможения, как Дон Кихот, помните, с ветряными мельницами, грозит себе шею сломать, а облегчения не находит. Почему? Потому что только Христос, воскресший, вселяясь в нас, силен возродить нашу падшую природу, обессилить страсти. Своими собственными силами мы их только можем раздразнить и сделать еще более агрессивными. Они для видимости отступят, а потом нанесут нам сокрушительный удар, если мы проходим мимо живого Бога, припасть которому и влечет нас божественная благодать. Таким образом снимается стресс и напряжение, когда мы всецело исповедуем свою немощь, свое бессилие, свою слабость, ну, то есть себя годовалыми младенцами почувствуем. А во-вторых, припадем к Спасителю, ухватимся духом за его стопы, за воскрылие рис его, будем держаться нашими ручонками, на него возложим всю надежду. Он, Господь, источник мира, тишины, покоя. Рядом с ним все торжественно и чудно. Там, где Христос, там его любовь. А любовь снимает всю конфликтность, противоречие, все сглаживает, все примиряет и одухотворяет. Следовательно, избавление от внутреннего перенапряжения должно идти этим путем. Сначала познай свою немощь, опознав свою беззащитность и слабость, взыщи помощи у Христа, который ближе к тебе, чем собственное дыхание. Обыми стопы Спасителя, как Мария, помните, за Иорданской стороне, мучимая страстями, истязаемая ими, она простиралась на песке крестом и духом льнула к Спасителю и замирала, когда свет Господень, Божественная благодать, снисходила на нее, и все эти ужасы и призраки греха, все эти привидения страстей исчезали, и она вкушала покой. Без смирения нет избавления от напряжения. Молимся, дорогие друзья, об упокоении всех наших близких, среди них и священник протоиерей Михаил, и младенец Надежда, и многие, и многие, и многие. Упокоение мамочки 30 октября, 35 лет, как она отошла в мир иной. Беженцы, получающие русский паспорт, не являются ли они террористами? Будем надеяться, что наши спецслужбы достаточно уже изощрились. Я вот давно в метро не ездила, а сегодня утром поехал в храм в метро. Было приятно, что стояла там дама в униформе с такой палочкой, не просто милицейской, а просвечивающей содержание сумок. Передо мной остановили господина, сумку его просветили. Я в шляпе, в подряснике, с бородой. «Доброе утро», — говорю милиционерам, там дамы и мужчины были. Они говорят: «Здравствуйте, здравствуйте, проходите». Даже не стали меня просвечивать. Вы говорили в своем размышлении о Артемии Веркельском, что такие премудрые молитвенные дети долго не живут. Но у нас есть и другие примеры, например, Сергий Преподобный, который жил достаточно долго. Не будем, друзья, абсолютизировать ту или иную строчку. Я говорю только о том, что в русском народе иногда высказывается о светлячках, о каких-то неземных детях по мудрости и любви, что они, как вот Вольфганг Амадей Моцарт, по мнению Сальери, херувимы, залетевшие нам из небесных сфер. Слишком они чисты, слишком они прекрасны, подобные каким-то оранжерейным цветам благоуханным, настолько хрупкие и изящные, что становится страшно, как бы какой суховей не выжег эту красоту. Я вот смотрю, как сейчас нелегко девочкам и девушкам, особенно тем, которых Бог почтил красивой внешностью. Просто беда. Господствующие в мире похоть и растление настолько взяли власть над людьми, что очень тревожно и страшно за нашу невинность, за наших юных школьниц, вот за эту молодежь. Какой тяжелый крест вот это девичество, потому что все силы ада через своих служителей направлены на растление. Как вот тут уцелеть? Как себя сохранить? Тем паче, что очень легко помрачиться и пуститься во все тяжкие. Бывает, что Господь просто выдергивает такой колосок чистый. Об этом написано в книге «Премудрости Соломона», дабы злоба не осквернила ума и сердце его. Ну, я, тем не менее, конечно, в стихотворении об отроке Артемии нисколько не абсолютизировал этой мысли. Да, вот какой-то дяденька такой, как будто, ну, не обиженный, но такой растревоженный, расторможенный, судя по духу записки. Впрочем, он может отрицать это. Что за вопрос? Что вы думаете о ситуации? Чадо одного духовника, догадываетесь какого, отходят от храма или перестают вовсе ходить в храм, разочаровываются, путаются. Прошло уже 10 лет, духовник ни о ком не вспоминает. Откуда знает податель записки, вспоминает или не вспоминает духовник? Да, пропали люди, ну и пропали. Пропан-бутан – это ваша какая-то философия. Уж за духовников-то не придумываете, кого он вспоминает, а кого нет. Я, например, вспоминаю многих и многих, кто, скажем, у нас в Красном селе бодренько начинал, потом по разным причинам разошелся в разные стороны. Ну, тут есть и объективные процессы, есть субъективные факторы. Но, знаете, лица так все вспоминаются. Потом снова кто-то пропадает, снова приходят другие, те потом отходят от храма. И так длится годами, десятилетиями. Никто судьбой этих людей не интересуется. И вообще, остались ли они православными людьми? Вы остаетесь православным человеком, и никуда вы не денетесь. Не в том смысле, что вас кто-то привязывает, но в том смысле, что Отечество нам красное село. Куда ж нам бежать от нашего любимого храма всех святых? А что касается батюшек, не надо на них делать такую ставку, как на коней-фаворитов. Вот, букмекерством духовным заниматься. Батюшки – это ваши собратья. Батюшек пожалеть бы надо, они сердешные, утомляются, непросто им. Столько на них всего наваливается. Не нужно их абсолютизировать, идеализировать. Вот, надо помогать духовникам. Вот новая мысль – помогать духовникам и служить им ради Христа. Не дай, я на вас обиделся, я смертельно на вас обиделся, вы мне не подморгнули, вы меня не благословили, вы меня не помазали, вы меня не послушали. Я вот по обычаю пришел в конце службы, а вы опять сказали мне, что вы устали, что вам нужно в туалет, что это такое, и пошло-поехало. Надо служить священникам и облегчать, минуточку, верните нам, верните, 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 да, облегчать им жизнь. Батюшка, что я могу сделать для облегчения вашего пасторского служения? Вы знаете, пасторское мое служение было бы очень облегчено, если бы вы приходили к мирной Ектенье, к божественной литургии, к ее началу. Я бы просто воздух поднялся и стал бы летать, как чижик-пыжик в алтаре, как Карлсон вылетел бы. И потом влетел опять с царскими вратами, увидев, что вы появились в начале божественной литургии. Батюшка, ну что еще я могу сделать полезного для русской православной церкви? Причастившись святых Христовых тайн, не мрачнейте, не наливайтесь, как энцефалитный клещ, каким-то недовольством. Но всем кланяйтесь и говорите: солнечные вы мои, родные мои, счастье вам. Просто читайте благодарственные молитвы. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твой, кровь Твоя, да? То есть светлейте после причащения святых тайн, отражайте и расточайте это тепло, этот свет. Я был бы несказанно счастлив, если бы видел вас преображенными после причащения святых тайн, чтобы вы были какие-то оглушенные благодатью, мирные, тихие, светлые, радостные. Вас бы толкали, вы бы не замечали ничего. Вас бы спрашивали, вы бы не сразу откликались, потому что вы углублены, вы собеседуете с Царем Небесным. Ваше сердце насыщено, вы углубляетесь в постижение тайн любви и смирения. Вот это моя мечта, о которой я впервые, наверное, сказал по телевизору. Ну что еще? Ну еще, конечно, хотелось бы получать от вас подарки не только на именины, но и в другие дни. Батюшка, я вот написала басню «Крокодил и слоненок». Слоненок — это я, а крокодил — это вы. Оцените, пожалуйста, стилистические достоинства этой басни. Вот, вы знаете, художественные произведения, если кто одарен талантом слова, они очень красит нашу жизнь, и я бы, увидев в крокодиле самого себя, заплакал бы крокодилими слезами. Вот. Так что, дорогие мои, вот что я думаю об этой ситуации. Не будем на батюшках зацикливаться ни в малой мере. Христос Спаситель и Богородица ведут нас узкой спасительной стезей, и батюшки в первых рядах должны, влекомые благодатью, шествовать этой дорогой, а кто хочет, пусть идет за ними, воодушевляемый их добрым примером, не подражая их ошибкам, но, как говорит Христос, то, что они вам говорят, исполняйте. А то ведь, если говорить на чистоту, дорогие друзья, и слово же сказать нельзя современным людям. Они не способны вообще ничего намотать на свой ус. Вы им говорите слово, они вам три в ответ. Священники сегодня вообще замечаний никаких делать уже не вправе, точнее, не могут, потому что не буди лихо, пока оно тихо. Только остается... Здрасте, я рад вас видеть. Как хорошо, что вы пришли, пусть в конце литургии. Но вы же пришли, какая благодать. Но я, к сожалению, не могу внимания вам дать, я спешу в туалет, обращайтесь к дежурному священнику. Сегодня смотрелась в зеркало, в которое когда-то глядел Иван Сергеевич Тургенев, усадьба у нас в Спасско-Лутвиново Орловской области. Завидуем вам и вверяем Ивану Сергеевичу Тургеневу бесконечной милости Божией. Как он родил о русском языке, и, похоже, печаль Ивана Сергеевича дошла до неба. Слышали, в Думе проект сейчас закона приняли, иностранные слова все по... Ой, забыл, нельзя. Да-да-да. Порубать в капусту все иностранные слова. Вот молилась в Спасо-Преображенской Тургеневской церкви, где и маливался Иван Сергеевич Тургенев. Приятно узнать от вас, что он таки посещал Спасо-Преображенский храм в своем имении, а то порой складывалось впечатление, что он сидел у ног Полины Виардо и двунадесятых праздников даже не замечал. Нет, он был русский человек, и, конечно, в детстве, как и граф Лев Николаевич Толстой, как и Михаил Юрьевич Лермонтов, как и Никола Гаврилович Чернышевский, все причащали святых тайн, но не все сохранили эту благодать. Малознакомый пожилой человек, интеллигентного вида, это, знаете, и Воланд так под эту характеристику подпадает, предложил отметить Новый год в его холостяцкой квартире. Ишь, бобер, предложил Новый год в холостяцкой квартире. Ишь, какой! Женщина остерегается подобных предложений. Не дура, конечно, мол. Стоит ли ей предложить пригласившему принять ее с приятельницей днем? Или разумней просто вежливо отказаться, устраниться? То есть третье лицо может предложить этому господину Коровьеву или Коровьину вместе с вашей приятельницей днем где-то поднять бокал шампанского. Все зависит от того, внушает вам этот пожилой человек доверие или нет. Иногда за приличной внешностью маньячные, знаете, склонности кроются. Не хотелось бы думать, что это очередное Чикатило, но все-таки осторожность диктует. Сначала проверить на вшивость этого дядю, прежде чем принимать такие приглашения. Как проверить? Не знаю. Парню в городе не предложить ему подняться вместе с вами на Эльбрус. Когда у нас вернутся беседы после всеночных? После всеночных беседы у нас вообще каждую субботу. Вот. А если это все, как я понял, вот этот дядя возмущенный, хоть бы написали что-нибудь положительное, ребята. Ну что ж вы меня доканываете и клюете на ночь, глядя, как какие-то черепашки-ниндзя. Ну, чего-то хорошего есть в нашей жизни? Или все так плохо? Минутку. Минутку. Вот. У меня есть предложение. Вот жду одобрения нашего монастырского начальства. 20 ноября, после всеночной Михаила Архангела, попить чайку очным порядком. Тоже будете злиться, что пряника не досталось, что конфета мимо вас пролетела. Вот. Сейчас народ такой, дай. Ну, надеемся, что вот 20 числа очно соберемся. Чем они так не угодили, если у них миссионерское предназначение? Господа, ну, были же ковидные времена и прочее. Вот 20 ноября, дай бог, увидимся. если они способствуют соборности. Но вы знаете, вот такое настроение я чувствую. Это называется бацилла диссидентства. Что только мне еще радоваться нужно, что я заочно с вами общаюсь. А то бы, помните, как Саманта Пауэр в ООН подошла к Виталию Ивановичу Чуркину и стала брызгать на него слюной, говоря: «Да что вы такое? What are you talking about? О чем вы таком говорите? You are... как это? You have... Вы страна... You are a loser. Вы проигравшая страна». Он так отстранился и говорит: «Мадам, прошу не брызгать на меня слюной, сейчас ковидные времена». Вот. «Может отменить зум-конференции и вернуть беседы? Зайчик мой, угомонитесь наконец-то! Посмотрите, как все улыбаются, порадуйтесь! А вы прямо за отмену беседы. Знаете, в 32-37 году точно могли бы попасть в НКВДшную тройку, которые выносили приговоры так вот, щик, щик, щик. Давайте без экстремизма. Минутку, минутку. Здесь общаются 10 человек, и вопросы успевают прочесть у человек 10. Причем я отвечаю на вопрос только 2 человек в течение 40 минут. И они же и недовольны. А на беседах это возможность у всех. Господа, будет нам и дудка, будет и свисток, потерпи немножко, миленький дружок. Что у нас еще есть? Об укреплении наших воинов молимся, да сохранит их Господь. Метро Московское стало цивилизованнее, чем в США. Прогресс глобальный радует. Да, я проехался в метро просто в восторге. Чистый восторг, матушка Ирина. Вы знаете, такие вагоны, мама дорогая. Просто я испытал чувство законной гордости советского человека за отечественное метро. Поклон вам из солнечного осеннего Нью-Джерси. Ну, наконец-то позитив. Из Соединенных Штатов Америки. Как хорошо, что вас можно тут увидеть. Нет, надо порубать зум-конференцию и очно встречаться во Флориде. Сайт перестал открываться. Смотрю в YouTube отдельные троповеди. Андрюшенька, сынули, соскучился. Здоровья вам. Надеюсь, что зимой приедем, если бы удастся. Ждем вас, дорогая Юлечка. Божье благословение. Мужу дорогому поклон, обнимите его, поцелуйте в лоб, скажите, кто у тебя солнечный зайчик? Можно ли окропить святой водой лошадь? Это меня, что ли? Конечно, можно. Лошадка болеет, и ту лошадь тоже, и верблюда, и лошадь, и ослика можно кропить святой водой. По крайней мере, это явствует из чина великой Агиасмы на богоявление, на сочельник. Кропить нужно все, и конюшни, и стойла, и даже отхожие места, все кропится. На всех чаю не хватает, батюшка, останьтесь с нами в видеоконференции. Нет никаких видеоконференций, хватит уже этого заочного компьютерного общения. Вот, приходите, приносите пакетики от чая, 3 раза использованные, будем пить чай. Ночные чаепития вредны для желудка, пишет из Америки. А возвращаться поздно, лучше днем. Вот видите, какую мы с вами затронули такой нерв нашей передачи. Это знаете, как были тупоголовые и остроголовые. Монтеки, Капулетти, а еще черные гвельфы и белые гвельфы, алая и белая роза столкнулись копья. Ну давайте все-таки закончим миром. Спасибо за юмор и любовь, с которым вы терпите занудство религиозных невротиков. Что вы оскорбляете моих любимых прихожан? Никакие они не невротики. Они просто с индивидуальными особенностями. Но Боженька всех приемлет. Вот. Я все шучу, дорогие друзья. На самом деле все у нас хорошо, все у нас достойно. Вот. Будемте и в заочном формате, будемте и чай пить, не дрова рубить. Как отличить совесть, голос Божий в душе от мнительности? Друзья, мнительность, тревожность, боязнь угодить начальству – это все темная внешняя оболочка. Это продуцируется нашим рассудком и эмоциями. Голос Божий – это то, что исходит из глубин духа человеческого. А Бог всегда пребывает в молчании, в безмолвии, в тишине. Совесть никогда не сочетается с этой мнительностью и тревожностью. Она, напротив, голос совести привносит мир и тишину и спокойствие, даже когда он влечет нас к раскрытию греха, совесть дает человеку точку опоры. Это ненавязчивое действие божественной благодати. В Симферополе выбросило 4 дельфинов в море. Найти пока не удалось. Помолимся за этих дельфинчиков. Дельфины – это божьи такие создания, очень миролюбивые, очень любят людей. В дельфинах невозможно воспитать агрессию. Вы знаете, что даже вот в военных целях используют дельфинов и морских львов. Так вот, дельфин, он может быть разведчиком, но никогда дельфин не бывает убийцей. Дельфин может разведать, там какие-то к нему прицепят какие-то датчики и прочее. Но когда дельфин нашел там вражеских аквалангистов, то уже выплывает на нейтрализацию противника морской лев. Дельфин принципиально не нападает на человека. Дорогие дельфины, скоро закончится наша зум-конференция. Что-то может быть еще в заключение? Жду вечера, посвященного Луке Воинному и Синецкому. Да, дорогие друзья, я как раз надеюсь вот будущую неделю сокрыться от шума городского для того, чтобы потрудиться, еще раз перечитать посвященные святому Луке книги, особенно его биографию. Сами понимаете, что выдать на гора что-то такое возможно только в уединении. Так что заранее прошу меня благословить на этот побег. Давно замыслил я побег в край тихих и высоких нег. Ну что же, дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Дорогие мои невротики, дзидики, психики, мы все одного поля ягода. Мы чада мегаполиса, мы чада урбанизации. Но Господь нас приемлет. Пусть мы хромые, слепые, сухие, пусть мы исполнены напряжения, каких-то диспропорций, вогнутостей, выпуклостей, когда мы терпим друг друга и принимаем друг друга в сущем сане, когда мы осознаем, что нас собрал Господь, снисходит благодать и все выравнивает, родимые пятна исцеляет, гематомы рассасываются, души исполняются надежды на милость Божию, смотрят примиренно друг на друга, уходит настроение затравленного лисенка или какого-то взъерошенного ежика в тумане, но мы поднимаем наши умы и сердца, как вот прекрасные цветы поднимают свои чудесные соцветия, и да благословит нас Господь, Христос воскресе, воистину воскрес Христос.